микрофона Михаил Веллер.
Здравствуйте, мои дорогие. Во-первых, спасибо, что вы с нами. И в ответ я сейчас постараюсь как можно сильнее напрячь свои умственные способности и ораторские данные, чтобы хоть в малой степени оправдать оказанное мне вами доверие. Если кто-то этим вдруг заинтересуется, то телефон 956-1514. По этому номеру вы можете высказать все, что думаете по поводу сказанных, а также несказанных, мною слов. 956-1514. И теперь из первых вопросов, которые мы сегодня затронем. Как справедливо заметил в древние времена один разумный философ, все довольны своими умственными способностями, но никто не доволен своим материальным положением. То есть поговорим немного о деньгах, которых, как правило, не хватает всем, в отличие от ума, которым как-то приходится в жизни обходиться. И дело в том, что уже многим нам всем давно, не первый год, не дают покоя безумные миллиарды долларов, а миллиард долларов это много, вы знаете, давно высчитано в начале 90-х, когда криминал зацвел пышным и буйным цветом, что в обычный кейс в портфель дипломат пачками 100-долларовых купюр влезает полмиллиона. Значит, два портфеля. Это миллион, 2000 портфелей, это миллиард. Теперь представьте себе гору портфелей со 100-долларовыми купюрами, из которых складывается, допустим, 200 миллиардов долларов, которые хранятся у России в стабилизационном фонде, валютном фонде и еще некоторых подкожных накоплениях. И все эти деньги ничего не делают и лежат в основном за границами государства, чтобы не началась инфляция. Вот о деньгах и инфляции. Если раздать это всем, то этим всем стало бы несколько и намного лучше, ну, хватило бы, просто денег нет, ну, просто на многое. Потому что, смотрите, если 140 миллиардов разделить 140 на 140 миллионов, то каждому сразу дали бы по 1000 долларов наличными, включая младенцев, стариков, хроников, ну, включая даже зэков, которым, видимо, выдали бы уже тогда, когда они вышли из места заключения. И вот на эти деньги они бы бросились покупать уйму хороших вещей, и продавцы бросились бы покупать что-то такое, что можно им продать еще, и колесо экономики закрутилось бы со страшной скоростью, как будто в нем побежала белка. Вот такая белка стоимостью в 200 миллиардов долларов. Но вот сидят ответственные ребята там наверху, некоторые в очках, некоторые без очков, как правило, все в галстуках, они перед нами выступают и объясняют, что деньги нам вредны. Ну вот, вот некоторым они менее вредны, а вот нам они вредны, потому что тогда будет инфляция, которая у нас и так достигает ужасных процентов в год, например, уже почти 5% за первые три месяца этого года и почти 12% в прошлом году. И будет инфляция, и деньги ничего не будут стоить, и все будет то же самое, только деньги обесценятся. Возможно, некоторые из вас в детстве читали книжку в переводе чудесного русского писателя Чуковского Корнея Ивановича. А написал ее чудесный американский писатель Марк Твен. И называлась она «Приключения Гекльберри Финна». Вот в этой книжке негр Джим придумал план, как стать богатым. Это были еще времена более или менее почти проклятого рабовладения. Негр Джим объявил другим неграм на плантации, что он создает банк. Когда его спросили, а что это значит и что надо делать, он сказал, что все идиоты никогда не видели, как белые отвозят деньги в банк, а потом обратно берут уже больше. Все негры должны сдавать ему деньги, а по субботам он им будет давать проценты. Например, на каждые 10 центов Каждую субботу он каждому будет выдавать 1 цент. Негры обрадовались страшно, и как дети свои центы медные, завязанные в платки и тряпочки, потащили Джиму. И вот с рассветом в субботу они выстроились, калачуги Джима в очередь, и каждый радостно прикидывал, на что он пустит свои дармовые центы. В 10 часов, вопреки обещанному, банк открыт не был. Но негры на плантации знали, что банкир очень важный человек и заставляет себя ждать. Они были вообще приучены ждать и ждали безропотно. В 12 часов, когда с них тек пот, дверь открылась, косая такая, кривая и щелястая. Вышел Джим и мрачно и весомо объявил всем, что банк лопнул. Все поохали страшно, у всех опустились руки, вытянулись лица, сутулились плечи. Негр Джим развел руками, они в ответ покивали головами и пошли себе по своим лачугам, потому что все знали, что банк иногда лопается, это стихийное бедствие, и поделать с ним ничего нельзя. Ну вот так негр Джим сколотил себе начальный капитал для того, чтобы удрать оттуда, а потом и вовсе выкупиться на свободу. Поэтому, когда нам говорят «инфляция», мы киваем головой, разводим руками и говорим, ну да, вот инфляция, это вот такое вот стихийное бедствие, ну что тут, понимаете, можно сделать? Я говорил об этом несколько передач назад и сейчас повторю. Сейчас я вам открою на самом деле страшный секрет, хотя не все экономисты со мной согласятся, но у них работа такая. Никакой инфляции у нас нет. Потому что, что такое инфляция? Когда всего товара, добра столько, сколько есть, а денежных знаков вдруг становится намного больше. Если за одно яблоко давали 1 рубль, а теперь рублей посыпалось в четверо больше, ну, раз в четверо больше, то за одно яблоко будут давать 4 рубля. Вот и вся разница. Это произошло в 92-м году, как отпустили цены. Деньги как ухнули на рынок, и мгновенно все влетело в десятки раз. Вот это была классическая инфляция. А теперь смотрите, какая у нас удивительная инфляция. Понимаете, если мы возьмем почем рубль, то окажется, что за последние годы в долларовом исчислении рубль не помельчал, а наоборот стал крупнее. Помните, несколько лет назад он стоил 32 рубля, а сегодня 27 с полтиной. То есть доллар помельчал у нас относительно рубля, и евро помельчал, а рубль относительно них покрупнел. Так где же у нас, понимаете ли, инфляция? И вот получается, какая вещь что? Цены-то у нас ведь растут не только в рублях. Растут они в долларах, евро, в иенах, в юанях и во всем на свете, но только в России. Потому что если вы возьмете рубль и купите на него долларов, так вы их купите больше, чем 3 года назад. Потому что каждый год процента на 3-4 рубль относительно доллара подрастает. Вы купите сегодня на рубль долларов больше процентов на 15, чем 4 года назад. И с этими купленными здесь на рубли долларами вы полетите в Америку и купите на них не меньше, как в России сегодня, а столько же, сколько 4 года назад, минус 2% инфляции доллара годовой. То есть рубль крупнеет относительно доллара больше, чем доллар там у себя садится. Пренебрежем этим, чтобы не запутывать себе голову. У нас цены растут абсолютно во всех единицах, хоть доллара, хоть евро, хоть золоте, внутри России. А за пределами России рубль у нас отнюдь не обесценивается, а наоборот крепнет. Это называется инфляция, это называется рост цен, а называют это инфляцией, чтобы негры на плантации не убили негра Джима за то, что он спер у них деньги. Вот такая история. Мне показывают, что у нас звонок. Сейчас мы его послушаем. Я слушаю вас.
Михаил, добрый день.
Добрый.
Прежде всего, огромное вам спасибо за вашу очень острую, яркую, правдивую, главное, и смелую книгу. Прежде всего, второй вопрос такой. Вернее, пожелание. Но ведь за книгой-то что-то делать нужно. Многие прониклись тем, что давно уже знают то, о чем вы писали. Вот. Многие люди, думаю, готовы подписаться подо всеми основными положениями вашей книги. А следующий шаг какой? Вы готовы его сделать? Может быть, создать какую-то организацию, партию? Ведь многие пошли бы, где члены партии не имели бы никаких привилегий, а имели бы только одну обязанность – родить российский народ. Вот можно это сделать, как вы думаете? Ленин когда-то начал с газеты. Вы начали с книги, так давайте дальше двигаться.
Спасибо, спасибо. То есть, сейчас мы услышали призыв как бы вот к такой спокойно политической, партийной, и, коли было упомянуто имя Ленина Владимира Ильича, революционера профессионального, реформатора великого, революционной деятельности. Что я хочу сказать? Во-первых, я бы не хотел заниматься политикой, потому что, простите оговорку, революция, да-да-да, революция, политика, сестры, братья. Политика забирает человека целиком, с потрохами, со всеми мыслями. А мне ужасно не хочется менять профессию. Знаете ли, я ею довольно давно занимаюсь. Я написал первый рассказ в 5 классе. Я очень долго учился этому ремеслу. Оно мне здорово понравилось. Довольно-таки жалко бросать писать. Это первое. Второе. Политика, разумеется, вещь всегда грязная, жесткая, циничная, прагматичная. Третье. День политика начинается с того, что он оттачивает ножик, сует его за голенище сапога, и только после этого идет чистить зубы и надевать сорочку, чтобы выйти в люди. Это отдельное занятие, понимаете? Я не собираюсь двигаться в политику. Если же книга вызывает какие-то мысли, спасибо вам за отзыв, она и должна их вызывать, потому что, как говорил один из моих любимых героев, старший лейтенант, чистильщик и скорохват Таманцев, Владимир Богомолов в августе 44-го, «Наше дело прокукарекать, а там хоть не расцветай». Петух не может вращать землю, но он может хоть сказать, что, ребята, светает, пора глаза протирать. Ну, вот считайте, у каждого своя функция. А мысли ваши, как говорил революционный герой Ролана Быкова в фильме «Служили два товарища», движутся в правильном, по-моему, направлении. Еще звонок.
Алло.
Да-да.
Алло.
Здравствуйте. Я слушаю
Добрый
вас.
День.
Добрый день.
Добрый день. Мой дорогой человек... Все, о чем мы говорим, ВОЗ и ныне там. Вот если у нас повышают пенсию и говорят, что это рост инфляции, то я себе задаю вопрос. Почему же те, которые получают большие деньги, инфляции там почему-то нет? И когда вот это все уже у нас как-то... разъясниться, и что дальше будет? Вы мне объясните, пожалуйста.
Значит, что касается инфляции, я сказал, как умел, но могу повторить. Значит, если у нас в среднем по стране цены растут на 12% в год, то повышение пенсий на 12% в год это не повышение пенсии, а индексация. Потому что деньги – это стриженная бумага. Это эквивалент, символ, замена любого товара. И когда пенсию в деньгах, в денежном исчислении на 12% в год повышают, это означает, что сколько ты раньше товаров мог иметь на пенсию, столько и сегодня ты их можешь иметь. Повышения нету. Это тебе всего лишь не позволили пенсию уменьшить. Это первое. Второе. Вы знаете, рамки довольно ограничены. Радиопередачи никому еще не позволяли сказать абсолютно все, что он хотел. Особенно, если кто хотел, много и сильно. Одна из моих любимых книг-мемуаров, Это Луис Бунюэль, великий режиссер 20 века, и там есть чудное место, как он через 30 лет разлуки встречается с другим испанцем, сюрреалистом, завсегдатаем тех же мест в Париже когда-то в юности, великим художником Сальвадором Дали, который недавно выпустил мемуары, где между делом обгадил Бунюэля. Я опускаю подробности. Они встречаются. И Бунюэль любовно за стаканом вина спрашивает Дали: «Сальваторе, я понимаю, ты великий человек, ты эпатируешь население, но зачем ты так меня обгадил?» На что Дали, выпуская дым трубки сквозь позолоченные усы, любовно говорит: «Луис, но ты же понимаешь, что я написал эту книгу, чтобы возвести на пьедестал себя, а не тебя». То есть я думаю, что вы уже поняли, что люди, которые рулят, ведут политику пенсий, зарплат и прочего разделения денег для того, чтобы сделать богатыми себя, а не вас. Это очень горький, но очень простой, понимаете ли, ответ. И во всех государствах трудящиеся массы, организуясь в профсоюзы, зубами выдирали свои права и свои копейки. И никогда не было иначе ни в какой ныне благословенной демократии, где еще какую-то сотню лет назад и Национальная гвардия рабочей демонстрации, понимаете ли, из винтовок расстреливала. Что будет дальше? Есть такое понятие «точка бифуркации». Это означает по-простому. Может быть так, а может быть сяк. Положение неустойчиво, и любая случайность может оказать решающее влияние. Россия, как известно, особенная страна. У нас свой путь. И то, что у других точка бифуркации. У нас какая-то линия бифуркации, которая продолжается уже 15 лет. Вот дунь в одну сторону, и что-то может завалиться в другую. Положение неопределенное, и опасностей много. Но что я могу сказать вам, согласно и вашему, как я понял, мнению, что ежели к людям не начать относиться быстро сейчас, все-таки более дружелюбно, гуманно и человечно, то будет хуже, чем могло бы быть. Есть ли у нас еще звонки? Мне показывают, что есть. Здравствуйте, я вас слушаю.
Здравствуйте, я звоню из Москвы. У меня вот есть такое замечание по поводу стабилизационного фонда. Ведь если у нас деньги фактически некуда девать, и мы вынуждены отдавать их другим странам, то почему бы нам не сократить добычу нефти, потому что нефть — это же черное золото, это есть, собственно, самый настоящий золотовалютный запас. И если другие страны, покупая у нас нефть, ее резервируют, то, в принципе, мы, если не нуждаемся в деньгах и не вкладываем их в промышленность, в развитие благосостояния народа, то нелогичнее было бы, так сказать,
Качать-то зря, да?
Ну да, собственно.
Я вас понял.
Зачем?
Зачем? Отвечаю. Часть первая ответа благодарственная. Мне очень приятен ваш вопрос, потому что именно таким образом поставил его я сам 1.5 года назад. Второе. Не сочтите за рекламу, потому что книжки так уже продана, 200 тысяч экземпляров идет. Называется она «Великий последний шанс», и там есть глава «Почему наш стабилизационный фонд в Америке». Поскольку эта глава в форме интервью была прошлым летом напечатана в «Аргументах и фактах», тиражом, соответственно, сколько там, 2 700 000 или сколько, то можно об этом говорить, не считая, я думаю, рекламой. Совершенно справедливо, поскольку нефти у нас, грубо говоря, по разведанным запасам, по уровню разведки и по уровню добычи осталось на 10 лет, а во всем мире, может быть, на 30, а может быть, на 60, как фишка ляжет, то она дешеветь может в будущем временно и ненадолго, и не сильно, а в общем будет только дорожать. Надежды на то, что к тому времени ученые изобретут альтернативное топливо, потому что всегда, когда надо, что-нибудь изобретали, означает русская авось, облеченное в наукообразные формулировки. Авось Господь не попустит, чтобы у нас кончилась нефть. Авось ученые изобретут, потому что так всегда бывало. Не всегда бывало. Все цивилизации раньше или позже истощали свое добро и рушились. Так что совершенно справедливо. Сейчас нужно вкладывать деньги в нефть, а не высасывать нефть и продавать ее за деньги, которые не нужны, а хранятся неизвестно где. Потому что фактически, я повторяю, собственные положения, мы отдаем нефть бесплатно, ибо деньги, которые нам за нее платят, сообщают нам, что нам вредны, и они хранятся на том самом Западе. Мы лишаемся нефти, а деньги остаются все равно там же. Гениальная политика. Ничего более абсурдного в мировой экономике что-то я не знаю. Равно как и некоторые экономисты, с которыми я говорил. Что касается того, что деньги вредны, все это совершеннейшие глупости. Вы понимаете, если деньги все взять, раздать и сказать, идите в магазины и все на них покупайте, то цены, конечно, подпрыгнут. Это ясно дураку. Но тут же найдутся ребята, которые скажут, ага, вот у этих все схвачено, сейчас мы привезем дешевого товара и будем продавать за полцены, и все хлынут к нам. Именно так сдерживаются цены. Но нас этих ребят пристрелят. Сначала им объяснят, что цены надо держать, потом объяснят, что они на рынке лишние, а потом они исчезнут, их не найдет никто и никогда, потому что цены у нас задирают монополисты. Это первое. И второе. Если ты деньги не проедаешь, а вкладываешь в завод, который дает продукцию, и эта продукция дает прибыль, то у тебя деньги превращаются в капитал, дающий прибыль. И любой бизнесмен знает, что деньги должны работать, а то, что ты вынул, это мертвые деньги. И поэтому все объяснения насчет того, что это все нужно, есть ощущение, что это неправильная точка зрения, и некоторые, хотя не главные в России, серьезные экономисты придерживаются той же точки зрения, что это абсурд и безобразие. По-моему, еще звонок. Я слушаю вас, говорите.
Если вы меня слушаете, то я с удовольствием хочу вам сказать, что я приветствую от души ваши передачи и согласна со всеми вашими высказываниями. Но я с вашей помощью, все-таки вы человек публичный, хотя вот в одном из предыдущих диалогов сегодня вы отказались от этой роли. Но все-таки, очевидно, так сложилось, что вот вы выступаете по радио, иногда и по телевидению. Я хочу с вашей помощью задать вопрос не вам, потому что ваш личный ответ я угадываю, а задать вопрос именно тому самому нашему правительству в самом общем смысле слова. Вот та самая нефть, которая продается неизвестно кем и неизвестно для кого за границей. Мы с вами люди одного поколения. Так вот, эта нефть, она разведана нашим поколением. Построены станции добычи и линии транспортировки.
Прошу прощения, что прерываю вас. Вы хотите сказать, что она украдена у народа, который, в общем, сделал ее целиком?
Да, я хочу сказать, что нам нельзя стоять, с протянутой рукой и просить, дайте нам что-то. Нам надо говорить, отдайте наше.
Совершенно справедливо.
Вот я сейчас
не дайте, а отдайте. Совершенно
именно
верно.
Отдайте. Отдайте долг. Отдайте,
совершенно верно. Отдай колбасу, наше. Дурак, и, может быть, я что-нибудь прощу.
Совершенно верно. Вот я сейчас попала в очень тяжелое положение. Ну, во-первых, это трагедия домашняя. У меня умер муж, он был не такой старый. Он 69 лет, он еще работал, профессор, академик. Так вот, оказалось, что сбережений вот этого профессора-академика, вы начали свою передачу, так сказать, с того, что надо бы поговорить одновременно и об интеллекте, и о достатке. Так вот, оказалось, что этих сбережений не хватает на то, чтобы его достойно похоронить. Спасибо работе, которая мне помогла, но сейчас еще идет длиннющий хвост. Там кладбище, которое берут взятку за свои же могилы, которым 100 лет. Мне говорят, ничего, вот есть, пойди возьми на сберкнижки вот то, что когда-то у нас заморозили, оказывается, теперь людям нашему возрасту отдают. Прихожу в сберкассу.
Да, я прошу прощения, что прерываю вас. Мне совершенно понятно то, что вы сказали.
Сколько у вас там лежите, а в руках?
Совершенно верно. Не пересчет всего, что лежало, и все это совершеннейшее ограбление. Понятно, и простите, что я прерываю вас. Здесь дело в том, что когда сообщили населению, что будет рынок, то основная часть населения обрадовалась страшно, полагая, что наконец-то кончилось это идиотство, когда Господь Бог в 9 утра садится за стол и расписывает, какой птичке склюнуть какую гусеницу, и в результате у нас все, что надо, делается не так, везется не туда, а колбаса свозится со всей страны в Москву, а потом из Москвы развозится по всей стране. А вот теперь оно будет все само. Ребята только не доучли, что абсолютно дикий рынок — это когда выходят здоровые ребята и начинают грабить всех, кого могут. Вот с этого начинается. Европейский рынок начинался с грабителей на большой дороге, начинался со спрутов-эксплуататоров. Еще 150 лет назад, в диккенсовские времена, десятилетние дети в шахтах по 10 часов в день ползали на четвереньках, катая вагонетки. Вот с чего начинается рынок. Поэтому ограбить всех, кого можно, это для главных на рынке святое дело. А каждый, кто говорит иначе, или глупый человек, не понимает, или подлый человек, потому что делает на этом свою прибыль. Вот приблизительно вот так. Любой рынок должен немного регулироваться в той или иной степени тем государством, которое есть образованное в сообщество людей, чтобы было все по-человечески. У нас еще звонок. Я слушаю вас.
Алло.
Да.
Уважаемый мною человек, это беспокоит вас Владимир Михайлович, москвич. Вот я вспомнил экспромтом понятие государства, введенное, по-моему, Аристотелем. Содружество граждан, стремящихся устроить свою жизнь наилучшим образом. Так вот, объясните мне, вот это понятие, по-моему, у нас не существует государства. Мы не защищаем вот те вещи, о которых вы говорите. Они автоматически при капитализме, при социализме должны защищаться именно государством. У нас нет содружества, потому что у меня создается впечатление, что это искусственное введение очень многих партий, это разрушающее содружество. И нет граждан. Мы 15 лет разрушаем нашу школу воспитания. У нас нет национальной идеи. И государство поэтому в том виде, которое должно защищать естественное экономическое равновесие, оно просто отсутствует. А ощущение такое, что это именно для временного грабежа созданное специальное другое сообщество, которое не является государством. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Вполне справедливо. Значит, сотни раз уже в своей жизни я повторил одну из мыслей моего любимого Блеза Паскаля. Ветвь не в силах осознать, что она лишь часть дерева. Существует много теорий государства, из которых дюжина основных. И сейчас у нас нет возможности перечислять их все, но вот такое вот гуманное начало, то есть идущее от человека, названное вами сейчас, одно из древних и основных, безусловно. Значит, в книге Кассандра у меня есть глава, которая называется «Государство как система». Это раз. Хотя, вернее, два. Потому что раз, это еще великий английский философ Герберт Спенсер, известный нам когда-то давно-давно по роману Джека Лондона «Мартин Иден». Это стал, понимаете ли, любимый философ Мартина Идена, который открыл ему глаза на мир. И сказал, что материя может существовать в форме доорганической, неорганической, органической, биологической и надорганической, надбиологической, социальной. Вот государство – это объективная форма существования материи. Государство – это надличностная система, которая существует по собственным законам для совершения максимальных действий и собирает себя из человеков, Ну, грубо говоря, как человек собирает себя из органов, или как муравейник собирает себя из муравьев. Человеки, как могут, стараются договориться с государством, ну, чтобы оно было погуманнее. А государство, как может, старается давить человеков, чтобы они совершали максимальные действия. Это довольно просто, если въехать, потому что, смотрите, древним египтянам нафиг не нужно было строить гигантские пирамиды и корячиться там ужасно. Потому что вместо этого страшного труда можно было пить ячменное пиво, пальмовое вино, кушать лепешки, лежать в тени и наслаждаться жизнью. Ну и не было бы пирамид, и ничего бы мы не знали. А государство делает черт знает что, он собирает в кучу и заставляет. Попутно государство колесами наезжает всем на пальцы ног и на прочие жизненно важные органы. Но все-таки время от времени граждане говорят, ну ты вообще. И тогда происходит революция. Государство должно с гражданами считаться. Для этого должно быть гражданское общество. Гражданин – это человек, который сам себя кормит, сам себя защищает, сам за себя отвечает, из которого государство и состоит. Это сейчас лишние 5 минут, которых у нас уже нету. Короче, у нас нету гражданского общества, потому что как только появляется гражданское общество, то эти граждане сами решают вопросы, и их ты уже не подуешь. Потому что у каждого в доме оружие, у каждого участок земли и средства его обработки, каждый сам кормится, каждый сам является частью армии, и каждый сам говорит, как надо жить. Вот поэтому у 95% нашего населения нет никаких средств производства, владение оружием запрещено, а как чуть кто что-то мимо госсистемы, мимо жалоб, прокурорский надзор и прочее, ему говорят, а законы нарушать нельзя, надо писать по инстанциям. Ну вот такой сейчас этап у нас. Есть ли у нас еще звонки? Мне показывают, что есть еще звонки. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Я прочел вашу книгу.
Это замечательно, это хороший поступок, спасибо.
Да, хороший поступок. И хочу задать вам вопрос по поводу стабилизационного фонда. Скажите, а кто его контролирует? И нет ли такой опасности, что когда сменится правящий режим, эти деньги из стабилизационного фонда уйдут, и народ их вообще не увидит, и на сторону они работать тоже не будут?
Вы знаете, был у меня такой друг Аркадий Винник, а потом он уехал в Америку, у него там сейчас своя компьютерная фирма. Он уехал в конце 80-х, когда было туго здесь, значит. Вот от него я и запомнил, он мне оставил в наследство любимую свою присказку. У тебя не ум, а стальной капкан. Нет, к вам я обращаюсь, разумеется, на «вы». Это просто как он обращался ко мне в аналогичных случаях при подобных высказываниях. Совершенно справедливо. Опасения такие есть. И я думаю, что вопрос, который вы задали, он немного не политкорректен. Я думаю, что если мы с вами не знаем, кто контролирует этот фонд, то нам и не полагается. Но, видимо, Министерство финансов, видимо, еще ряд специально отряженных лиц. И поскольку это стратегический валютный запас, стратегический валютный резерв, то, конечно, любое государство должно принимать какие-то меры на случай, ну, мало ли чего. Вот прилетели ночью уэлсовские марсиане нас завоевывать, так хоть деньги спасем, понимаете, да? Конечно, должны быть какие-то планы охраны, спасения, эвакуации государственного стратегического валютно-золотого резерва. Что может быть? Жизнь показывает, что вообще все может быть, и в России все может быть даже в большей степени, чем в некоторых других странах. Мне представляется, что ход ваших мыслей в общем и целом верен. Примерно, по-моему, вот так. Так, что у нас еще? Мы отвечаем. Я начинаю напоминать себе упомянутого в начале беседы Ленина из стихов «На все вопросы отвечает Ленин». Я слушаю вас. Здравствуйте.
Алло. Алло.
Алло, алло. Здравствуйте, слушаю.
Добрый день.
Добрый.
Ой, а кто же говорит, я или там дальше?
Говорите вы. Вот меня зовут Михаил Веллер, а да. Как зовут вас, я еще не знаю, но если вы назоветесь, то буду знать, и мы говорим с вами прямо вот так.
Так, Тамара Ефимовна.
Очень приятно, Тамара Ефимовна.
Мне очень нравятся ваши высказывания. Я с ними полностью согласна. И, кроме всего прочего, то, что сейчас было дополнено вашим приятелем, что ваши мысли как капкан, тоже полностью согласна. Но надо, чтобы этот капкан поймал и уловил нечистоплотных людей. А еще хочу я напомнить и сказать басню Крылова. Такие высказывания. Мы корни дерева, на коем вы цветете. Ведь с новой весной лист новый народится. А если корень иссушится, не станет дерево, ни вас. Это к нашему правительству. Теперь еще. Совершенно опять-таки согласна, что здесь идет, я говорю, пыль в глаза опускается народу, играется на чувствах народа, и каждый делает то, что ему надо, набивая свой карман, но забыв о том, что впоследствии придется расплачиваться за все их деяния, их внукам, их детям придется расплачиваться. И если бы мы жили, если были бы честные наши все правительства наши честные, они бы жили по заповедям Господним. Ничего не надо менять. И еще хочу сказать, вот придумали рынок. Где он? Рынков как таковых нет. На рынок приходишь, это крытые магазины. У всех одинаковые цены. Раньше мы ходили, поторгуемся, приценимся и заберем то, что надо. А здесь, говорят, инфляция. С баз везут товар. Почему на эту цена откуда берется выше? И мы приходим на этот открытый рынок, называемым рынком, которого нет. И видим вот такую картину.
Спасибо.
Вот так.
Спасибо. То есть мы можем фиксировать, что народ социально удовлетворен не стопроцентно, я выбираю самую мягкую из всех формулировок, и довольно странно, если было бы иначе. Потому что, учитывая жизненный уровень, учитывая уровень зарплат и пенсий, учитывая возможности и учитывая колоссальный разрыв в том, как живут у нас так называемые низы, с точки зрения чисто материальные низы, да, и верхи, ну, это получается просто страна третьего мира, потому что Москва нафарширована автомобилями самых дорогих и эксклюзивных марок, а в то же время людьми совершенно бедными. Вы понимаете, вот под конец несколько слов о другом вопросе. Вот прошли недавно выборы в Беларуси. И вот батьку Лукашенко избрали на третий срок, официально там было 80% с копейками, а если бы было бы все бы честно, суперчестно, все ООНовские наблюдатели, ну хорошо, было бы не 80, было бы 60, но все равно было бы. И вот существует точек зрения две. Одна. Молодец Лукашенко, у него народ живет. Вторая. Зато он диктатор, у него нет свободы, у него все плохо. И кроме того, он во многом живет за счет России, потому что там дешевый газ. Значит, если положить слева-справа статистики, сколько журналистов погибло за последние 15 лет в Беларуси, а сколько в России? Каковы минимальные пенсии и минимальные зарплаты в Беларуси и в России? Каковы задержки по выплате пенсии и зарплат в Белоруссии и в России? Сколько бомжей в Белоруссии и в России? Каков уровень самоубийств на душу населения там и здесь? Сколько беспризорников и сколько наркоманов на душу населения там и здесь? Возникает ощущение, что процентов 80 населения и России проголосовало бы за такого президента, как Лукашенко, сказав, и подавитесь с вашей свободой, от которой лично мы не видим все равно ничего, но, первое, простым людям легче жить, и, второе, гораздо больше социальной справедливости. А насчет свободы, что такое свобода, хотя, уверяю вас, тоже белорусское телевидение ужасно и напоминает брежневскую эпоху. Мы, кажется, можем принять еще один звонок. Я слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
А я вот хотела такое сказать. А почему вот этот стабилизационный фонд не потратить на ремонт вот этих изношенного оборудования жилищного, вот отопления, на дороги, которые у нас все изношены, нет дорог? Почему это не сделают? Почему его берегут?
Понятно. Это тот вопрос, который задается постоянно. На него Министерство финансов отвечает. Тогда будет инфляция. Перевожу это на разговорный русский. Тогда все то, что сегодня стоит, например, 100 рублей, будет стоить, например, 200 рублей, и все равно ничего не прибавится. Просто у всех в руках станет в два раза больше денег, или на деньгах везде станет по одному нулю больше. А все остальное останется тем же самым. Пугает нас Министерство финансов, с чем я не согласен. Я повторяю, я говорил уже сегодня, слово «тратить» нужно отсюда исключить. Надо не тратить, надо вкладывать. Вот смотрите, у двух человек каким-то образом появилось по $1000. После этого один человек покупает то, чего ему давно не хватает. Он покупает обои, ремонтирует квартиру, покупает новое пальто, я знаю, новый стол на кухню и новое еще чего-то. Второй человек на эту $1000, например, покупает, условно возьмем, какой-нибудь маленький такой, маленький, дешевенький, списанный садовый комбайн, и начинает на этом маленьком каком-нибудь японском, списанном стареньком японском комбайне ездить по дачному участку и предлагать всем услуги. И он кому копает, кому ковыряет, кому косит на своем комбайне, и в результате за потраченную $1000 получает $10000 в течение 2 лет. Вот, грубо говоря, такая разница. Разница между потратить и вложить. Так вот, любой бизнесмен, любой предприниматель знает, что имеющиеся деньги надо вкладывать, чтобы они не лежали, а чтобы они работали. А вот уже прибыль с работающих денег, это может быть завод, фабрика, это может быть производство комбикормов, или производство гудрона, или производство чего угодно. Вот прибыль с этого уже можно тратить на свою хорошую жизнь. Вот и все. Я думаю, каждый, кто полагает иначе, ну или человек откровенно неумный, или человек откровенно жуликоватый. И наша передача приближается к концу, и я думаю, что ребята из Министерства финансов довольно сильно удивились бы, узнав, что народ все понимает. Вы знаете, по-моему, они думают, что мы не понимаем ничего. Кажется, самый последний звонок, но очень быстро. Здравствуйте, я слушаю вас.
Здравствуйте.
У вас есть несколько секунд, говорите.
Вас беспокоит из Казани.
Очень приятно.
Вы знаете, это исключительно передачу вы начали. Вы знаете, вот вы, наверное, почувствовали, как весь народ слушает сейчас, вся Россия слушает правду, потому что уже устали от неправды, от воровства, от нищеты. Это все чувствуется, да?
Разумеется, я благодарю вас за этот последний звонок, и на этой ноте мы закончим, попробую ее оптимизировать. Мы будем говорить правду, чтобы она таковой стала на деле. Всего доброго, спасибо, что вы были с нами.